Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире программа «Час прессы», в которой мы, как обычно, по понедельникам смотрим телевизор. Канал «Россия» выпустил в свет новое ток-шоу под названием «Прямой эфир», где вроде бы речь должна идти о самых актуальных темах дня. Канал ТВЦ тоже вышел с новым ток-шоу под названием «ТВ-цех», и это тоже заявка на разговор о проблемах, волнующих аудиторию. С чего вдруг телеканалы стали плодить проблемное ток-шоу? Это они идут навстречу потребностям зрителей, или это партии и правительство дали им установку на дискуссию к выборам? Кстати, это не только я выдвигаю такую версию, потому что и большая разница. Первого канала как-то слишком смело пошутила в адрес программы Владимира Соловьева, когда пародировала ее, мол, поединок от открыли на России специально к выборам, чтобы создать видимость дискуссий в стране. Теперь еще одна дискуссионная программа. Начнем мы с программы «Прямой эфир». Какую роль она выполняет, а самое главное, как соотносится ее тематика с реальным информационным потоком, с топовыми темами дня, которые, судя по рейтингам в том же интернете, действительно беспокоят публику. У нас в гостях телекритик газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
А вам очень простой вопрос, уважаемый слушатели, видели ли вы программу «Прямой эфир» на канале «Россия»? Что вы о ней скажете? Выпусков было уже достаточное количество, чтобы составить какое-то впечатление. Третью неделю идет программа. Я лично смотрела ее первую неделю так плотно. Мы с Александром договорились просто об этом заранее. И если вы вдруг видели ТВ-цех на канале ТВЦ, меньше шансов, что вы его видели, но тоже, тем не менее, делитесь впечатлениями. Номер телефона прямого эфира я дам во второй части программы. А пока пишите нам на пейджер по номеру 660-1046. И СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Александр, мы с какой программы начнем? С ТВ-цеха или с прямого эфира? Выбирайте.
Я думаю, мы, Лен, можем выбрать какую угодно программу. Просто действительно хочется обсудить вообще роль ток-шоу.
Да, тенденцию. И саму тенденцию. Вы согласны, ситуации? Что их количество их как-то стало резко увеличиваться, как грибы после дождя, извините за не самое оригинальное сравнение, они стали вдруг появляться?
Ну, мне кажется, что это такой сезонный период, и вот они местами происходят это какими-то сезонами, с выборами это связано или не с выборами, мне кажется, не с выборами,
вот потому что... сезон чего? Объясните, сезон чего?
Ну, да, не сезон дождей, если мы говорим о грибах, а просто я помню, как давно уже телекритики, там, лет 7 назад, вот просто кричали, и никто их не слушал. А где же разговор с народом? И вдруг это случилось, и вдруг там лет 5 назад вот эти ток-шоу действительно стали расти, как грибы. И я тогда говорил, ну, это нормально, потому что, да, вот эта вертикаль, которая распространяется наша центральная, в прямом смысле слова, телевидение, я не имею в виду одну программу прекрасную на канале НТВ, это все-таки сейчас не наша тема, это не столько ток-шоу, сколько такая авторская программа Вадима Тахменева с очень хорошими сюжетами, и там можно делать некую имитацию разговора с тем самым народом, и можно даже имитировать народ, потому что я помню, как тогда только начиналась программа Сергея Минаева «Честный понедельник», и тогда в роли народа выступали какие-то люди, какая-то массовка с плакатами, даешь, там что-то такое, это было просто так смешно, но это вот такой впрямую, в такую простоту все уходило, когда настолько было видно, что тебя одурачат. Сейчас это делается более технологично, тем более, что за это время уже ток-шоу успели уйти, как некая мода, и теперь они опять приходят. Но они приходят каждый по-разному. Например, вот в данном случае прямой эфир, мне кажется, это такой индивидуальный случай, связанный с продюсером этой программы Натальей Никоновой, которая была на первом, потом ушла на пятый, потом ушли Наталью Никонову с пятого, потому что там поменялась концепция, поменялось опять руководство, как это всегда бывает. И вот взяли ее, это очень хороший продюсер на самом деле, потому что кроме Малахова она, скажем, на пятом делала и «Суд времени», и программу Дмитрия Быкова, и там, в общем, она очень креативный человек, и такого культурного, хорошего слова. Она работала с Светланой Сорокиной долгое время. И вот она сейчас делает прямой эфир, ну, вот сталкивается с определенными проблемами. Мы можем конкретно обсудить эти проблемы, потому что на госканале, в прайм-тайм, мне кажется, есть определенные задачи у такого рода ток-шоу. Как с этим справляется эта программа и этот ведущий, и эти темы? Я думаю, Лен, мы с вами можем, конечно, конкретно
обсудим.
Поговорить.
Да, то есть вы сейчас пока, Александр, политического смысла в появлении вот этих проектов на каналах не вкладываете. Это сезонно, это что-то такое, что бывает раз в пятилетку, вдруг вброс идет этих, или в четырехлетку, в предвыборную, но вдруг идет вброс таких ток-шоу. Не более того,
вот я, вы знаете, писал, что когда был взрыв в Минском метро, то есть в Беларуси, практически наша общая страна. И я думаю, как раз включив телевизор прямого эфира, как программы, что там будут это обсуждать. Но они позвали Баскова, позвали Оксану Федорову и обсуждали вот это тогда.
Они, это прямой эфир, ой, вы все время говорите прямой эфир, и в прямой эфир мы путаемся, это программа, да, под названием
программа, прямой эфир. Эфир новый, а да, вот да, эту самую тему политическую, очень mm-hmm. жесткую, отдали Соловьеву, и Соловьев ходит по четвергам, то есть в оперативности проиграли, но с точки зрения политики, вот у Соловьева это чисто политическое ток-шоу, оно выполняет определенную задачу, об этом уже много раз говорилось, оно мимикрирует, когда вот на канале НТВ оно было одно, сейчас немножко другое, тем не менее свою задачу четко выполняет, и Соловьев здесь просто мастерски это делает, мы можем говорить, для чего и почему. А вот это ток-шоу, оно, мне кажется, намеренно будет уходить от политики, вот из того, что мы уже видели, потому что это шло две недели, сейчас вот начинается третье, мне кажется, здесь задача делать больше такие социальные вещи, и это не всегда получается, и я знаю, почему, я говорил с Натальей Никоновой, и она это понимает, и есть определенная аудитория, которая не воспринимает социалку и которая не идет на это, и, значит, не дает того рейтинга. И вот как приучить аудиторию к этому? Это некая сверхзадача для Госканала России.
Да, условно. Это очень интересно. Мы сейчас разберемся конкретно по проблематике, по тематике этой программы, почему, что получается, что не получается, чего они хотят, что они планировали. Но мы продолжим после анонса.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой, как обычно, по понедельникам смотрим телевизор, а посмотрели мы с Александром Мельманом ток-шоу «Прямой эфир», в частности, на канале «Россия», несколько выпусков. Я представлю вам это ток-шоу, уважаемые слушатели, те, кто его еще не видел, по Википедии. В интернете «Прямой эфир» – это новое ежедневное ток-шоу, выходящее на телеканале «Россия» с понедельника по четверг, 18:55. Ведущий Михаил Зеленский. Описание. Темами для обсуждения могут быть абсолютно любые события и ситуации, громкие преступления, вопрос лишения материнства, современный бич общества. Почему-то современный бич общества, черточка, Никита Михалков. Так написано очень странно в Википедии, да. Какие-то событийные материалы, важные события, экономические, политические и прочие, как в России, так и за рубежом. В студии программы присутствуют профессиональные эксперты, политики, представители правоохранительных органов и так далее. Программа будет выходить в прямом эфире. Для желающих обратиться в программу со своей историей, а также для тех, кто хочет принять участие в программе как зритель, будут предоставлены отдельные телефоны. Ну, начнем с того, что программа ни в каком прямом эфире не выходит. И, кстати говоря, я приглашала сегодня Михаила Зеленского в эфир, звонила в пресс-службу канала «Россия», они сказали, совершенно нереально, потому что ровно в это время он и записывается. Ну, вот сейчас он записывается.
Лен, как вам сказали, он записывается день в день, то есть сейчас идет на Дальний Восток, такая программа, которая на Москву выйдет именно в 18:55, или он записывает уже вперед какие-то
программы? Это совершенно не важно.
А
даже
важно
для Дальнего Востока, а это уже ваши проблемы, что вам важно, а что нет. А нам важно, что даже если это на Дальний Восток, то да, все равно в записи. Потому что бывает такой вариант полупрямого эфира на Дальний Восток в прямом эфире, а на Москву уже в записи, но и на Дальний Восток они тоже записываются.
Нет, ну если на Дальний... Вот, скажем, программа Соловьева, программа Познера и многие другие программы реально на Дальний Восток идут в реально прямом эфире.
Это а... нет. Это не идет.
Я тоже узнавал,
точно,
что не идет.
Нет.
Значит, он записывает
да,
что-то вперед.
Да, что-то вперед, конечно.
Понятно.
То есть сейчас он не может, он записывается. Угу. Итак, что же мы увидели за вот эти 4 дня? Сразу скажу, Александр, что я поступила непрофессионально. Одну программу я категорически отказалась смотреть из 4, а это под названием «Мать убила ребенка беса». То есть убила мать собственную дочь, изгоняя из нее бесов. Извините, но патологии я не хочу смотреть, обсуждать. Мне это, никаким меня не заставишь уже профессиональным долгом. Я надеюсь, что в мои все-таки профессиональные понятия долга это не входит смотреть эти безобразия. Три программы я посмотрела честно и предлагаю вот о них высказываться, хотя вы можете и про бесов что-то сказать, вы-то, наверное, все добросовестно смотрели. Первая программа понедельничная была о Петрике, о знаменитом Петрике, шарлатан он или гений, это вот так ставился вопрос, потом бесы с матерью. Следующая программа «Отец, посадивший девочку на цепь, потому что подозревал, что она потребляет наркотики», это актуальная тема, достаточно значимая, и мы знаем, что дискуссии и суды были на эту тему во многих городах России.
Об этом высказывался президент.
Об этом, да. Как раз это, безусловно, безусловно значимая тема. Да. И не говоря уже о том, что случай у порога Института Вишневского, как, когда погиб человек, и это разбиралось, никаких вопросов к этой теме нет. Я считаю, что это прямое попадание. Вот это вот действительно то, ради чего это ток-шоу уже есть смысл смотреть. Другое дело, что давайте, если попробовать сопоставить тем, что происходило в реальной жизни, я вспомнила просто вот по ходу, что было в таком информационном потоке, что привлекало внимание. Первое. Скандал с доктором Рошалем. Этого на телевидении не было.
А на телевидении, Лен, вы имеете в виду в этой программе?
Да, да.
Потому что это очень было активно, скажем, вчера в программе «Центральное телевидение», уже в кавычках.
Нет, но это я имею в виду в обсуждении, в таком, в живом обсуждении не было.
Там был Рошаль, конкретно приглашенный на передачу.
Это другая передача.
Другая.
Нет, нет, да, нет. Да, я, конечно, имею в виду, да, только вот тема для разговора.
Да.
Доктора Рошаля не было. Было обвинение Голикова и Христенко в коррупции, которое громко прозвучало в газете «Московский комсомолец» от Станислава Белковского. Это обсуждалось в интернете. Это пока не, нет, пока в обсуждении на ток-шоу этого нет. Было увольнение пресс-секретаря Федеральной миграционной службы за якобы российские высказывания. Это была очень живая тема в интернете. Пока этого на госканале в ток-шоу нет, но, тем не менее, уже хорошо, что был Вишневский. Вот, вот это вот мое мнение по тематике. Что вы скажете? Вы про бесов что-то скажете сразу?
Про бесов, Алина, я хочу сказать, что вот начали они с того, после чего вы выключили телевизор, а я, наоборот, к тому времени включил. И то, что я потом увидел, мне показалось, что они потом вышли на некую коду такого социального уровня, а такого правильного обобщения то, что происходит вообще в целом в обществе, почему вот вещи вот эти есть. Мне кажется, вот это обобщение там состоялось. Можно было по-разному его делать. А вот, скажем, в программе о Петрике я очень так непросто отношусь к господину Митрофанову, такой есть интересный политик, в данном случае не депутат, справедливый сейчас России. Он бывает на всех практически ток-шоу и может говорить на любые темы, но иногда он точно очень попадает. И вот когда... И причем он везде органичен, кстати. И вот он там присутствовал вот в этом обсуждении доктора Петрика. Вообще Петрика действительно такая была хорошая тема, отличная. Я помню, с этого начинал на том самом питерском канале, когда было вот это реформирование Ксения Собчак и Александр Вайнштейн. Первое у них ток-шоу было именно посвященное Петрику. А вот здесь как это было? Это было, да, живо, да, там был темпоритм. Я вижу, как Михаил Зеленский растет и довольно быстро, вот по сравнению с первой недели. Но вот тот же господин Митрофанов, он предложил как раз обсудить и вот обобщить эти все вещи и сказать, а что у нас происходит в Академии медицинских наук, что у нас вообще с медициной, почему вот такие люди, как Петрик, они получают какую-то рекламу, почему они вот так высвечиваются, может быть, не все в порядке, вот в этой консерватории надо что-то поправить, имеется в виду медицина, вот это, и тогда еще не было скандала с Рошалем, и тогда еще, значит, все это... И
на можно момент было, понедельника.
Да, и можно было выйти на эту коду, не вышли, опять опустили, опять Петрик. Это было, я говорю, достаточно динамично и достаточно внятно, но я всегда ценю, когда идет вот этот второй смысл, когда второй пласт. Здесь его не состоял. Здесь опять был такой интересный, не всегда адекватный персонаж, и причем впервые я увидел достаточно жесткое ведь к нему отношение. Вот эти закадровые документальные вещи, когда говорилось, как он в советское еще время просто занимался, был как налетчик, руководитель вот этих вот банды практически, и сидел за это. Вот, все это было. Но и при этом вот такой теперь довольно симпатичный человек, который вот за науку и так далее. Но я говорю, что вот этого второго плана не было. И здесь, мне кажется, они не дошли вот до этой высоты, хотя, я говорю, по сравнению с первой неделей, и темы были гораздо более, ну, важные, актуальные.
Вы знаете, Александр, вот вы говорите о том, что было все живо и понятно, но вы знаете, даже, может быть, чересчур. Потому что ведь так нельзя относиться к зрителям. Чуть-чуть человек начинал говорить глубже, чем поверхностный слой, обрывали, кричали: не уходите в науку, это все непонятно, это все терминология, это будет непонятно зрителям, но дайте мне хоть что-то выслушать, хоть что-то дальше, чем дважды два. Тот же Петрик, когда спорил со своим коллегой из академии, говорил, что вот такое-то изобретение у меня украли. Это известная история. Коллега ему говорит: нет, у вас не украли, вы же предлагали это американцам тогда-то, но они у вас не взяли. Он говорит: да, они не взяли тогда, но они взяли в ноябре такого-то года. И только я хотела послушать, почему же все-таки американцы это взяли, а он пытался объяснить это с терминами и что это было, ему тут же затыкают рот и кричат: это непонятно, это наукообразно. Пытается дама из детского сада, которая пользуется вот этими приборами, прочитать заключение экспертного совета, снова обрывают на полуслове и кричат, что публика этого не поймет. Прекратите вот эту терминологию, прекратите наукообразную научную лексику. Дорогие друзья, если вы обсуждаете науку, вам придется потерпеть хотя бы два абзаца этой лексики. Нельзя уже ставить, вот просто обрывали людей на первых же двух фразах, для того, чтобы они это не грузили других. Хотя другие очень хотели грузиться и разобраться, я, например. Потом, Александр, мне немножко смущает, что Михаил Зеленский приглашает в гости коллег со своего канала. Угу. И эти коллеги немножко захватывают власть. То есть вот он ведущий, а они чувствуют, что они в теме, перехватывают мало того, что у него слово, они начинают руководить. Нет, я имею в виду в этот раз Бориса Соболева, пока мы о Петрике. Потом будет Мамонтов. И они начинают руководить уже зрителями. И также Борису Соболеву очень не хотелось слушать ничего, кроме его собственной истории. А его история заключалась в том, что он купил эти фильтры в магазине, проверил, и вот результат. Они никуда не годятся. Все остальное его не интересовало. Он кричал на зрителей, что это наукообразно, это заключение не читайте, то не читайте, а вот наше заключение, вот это самый яркий гвоздевой момент всей программы. И таким образом, действительно, вы совершенно правы, осталось непонятным. А вдруг вдруг что-то есть в этом Петрике такое, чего мы не разглядели? Потому что опять затоптали, заклевали, закричали, не разглядели. А вдруг?
Лен, мне, честно говоря, в этой передаче было не столь интересен Петрик, сколько действительно вот эти проблемы в медицине, в министерстве, в Академии медицинских наук, которые хотел поднять Митрофанов, ему не дали. Петрик, ну, он, в общем, такой уже, такая, мне кажется, отработанная фигура, но это ваше право, как относиться к нему, я отношусь достаточно иронично. Но вот то, что вы сказали, мне кажется, вот вы задели как минимум одну очень важную вещь по поводу восприятия аудитории, по поводу того, какой у нас зритель, по поводу того, где найти вот эту золотую середину, эту грань между развлекательностью и вот этой программой «Пусть говорят» во всех смыслах этого слова и какой-то важной, серьезной вещью. А мне кажется, что вот в тех последних программах и о наркотиках, и о вот той трагедии, которая случилась у ворот Института Вишневского, все именно так и случилось. А здесь действительно это было недотянуто, потому что таких примеров масса. Я вспоминаю еще 2002 год, еще была программа Савика Шустера «Свобода слова». Значит, это чемпионат мира по футболу, события на Манежной площади, погром, убит один человек. Я вспоминаю, там у Шустера сидит Жириновский, и начинают какие-то вещи совершенно такие, ну, неприличные говорить в адрес матери погибшего человека. И я видел, простите, Савика Шустера, его реакции, и ему это нравилось, что сейчас скандал, и сейчас вот надо это дальше докрутить, этот скандал. Я просто видел, как он радовался этому скандалу, и не остановил Жириновского, и не думал даже это делать. Эта проблема телевидения вот была всегда, и в те самые 90-е годы, когда у нас можно было выигрывать на политических, жестко политических ток-шоу, и сейчас, когда без вот этого элемента различия, я говорю, элемент, потому что в некоторых ток-шоу там только одно развлечение, как в частности у того самого Андрея Малахова, как правило. Вот найти золотую середину, я говорю, вот это та самая сверхзадача для программы «Прямой эфир». Вот то, что вы сказали, да, не получилось. Дальше, я думаю, если мы будем перейдем к другим программам, мне кажется, это вышло. Если так быстро уже стало выходить, это, ну, в чем-то, может быть, даже и победа и Натальи Никоновой, и Михаила Зеленского, и всей программы в целом. Другое дело, удерживаются ли на этом уровне они. И еще вы сказали очень правильные вещи. А вот не все темы, да, потому что каналы делятся, значит, если НТВ имеет некую гораздо большую свободу среди федеральных каналов, и программы, скажем, центральное телевидение и НТВшники, они просто действительно отражают самые насущные вещи, которые есть в интернете, им разрешается, и они делают это умно, тонко, в частности, Вадим Токменев в программе «Центральное телевидение», там просто они идут по новостям интернета и все это дают, то здесь, да, госканал, есть определенные закрытые темы, и люди, может быть, думают, а можно или нельзя, пока давайте погодим. И еще этого действительно не дают, тем более, что конфликт в министерстве, в государственном министерстве, как это подавать, пока они этого не знают. И поэтому у них вот эти есть тормоза. И вот получается такая ситуация.
Я думаю, что мы поговорим еще о самой, я считаю, интересной программе недели, об институте Вишневского уже во второй части программы. Пока прочитаю пейджер. Люди спрашивают, а может быть, эта передача «Прямой эфир» – это самая смелая критика власти, чтобы показать, сказать, какой у нас прямой эфир. Такой же, как честные выборы, вранье, благосостояние населения и так далее. Но это чистая правда. Пока вот так получается пародия на прямой эфир, потому что, ну, нет прямого эфира.
Нет прямого.
Савельева пишет. Название ток-шоу «Прямой эфир», если это на самом деле не прямой эфир, уже путает телезрителей. Все ток-шоу с приглашением разных политиков и не политиков – это предвыборная кампания для того, чтобы создать иллюзию демократичности ТВ и приближенности к телезрителям. Все это лживые кремлевские политтехнологи, такие же, как лживые выборы. Вот такое восприятие. Угу. Добрый день, Радио Свобода, хорошего эфира, хорошего всем дня. Желает постоянный слушатель. Спасибо.
Спасибо.
И вам того же.
Да.
Олеся из Полесья ругает Евгения Ревенко, который вчера в «Вестях недели» неверную дал информацию по Чернобыльской АЭС. Олесь, извините, но мы сейчас просто не готовы об этом судить, мы об этом не говорим, об этой программе, поэтому говорим, готовы только то, чего смотрели. Я не видела вчера этот сюжет. Как вы считаете, правильно ли делает Бородина, я думаю, Арина Бородина, когда говорит, что не будет участвовать в ТВ-шоу, даже если они будут называться «Прямой эфир», чтобы сохранить чувство собственного достоинства? Я с Ариной целиком согласна. Если программа не идет в прямом эфире, я категорически считаю, то есть я не знаю, я для себя, по крайней мере, приняла такое решение, что, конечно, ни о каком участии не может быть и речи, потому что сделают из идиоты и не поперхнутся из тебя, безусловно.
Ой, Лен,
поучаствовал здесь... уже Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», вот в этом ток-шоу «Прямой эфир», да. И сам очень смеялся. Он говорит, я-то думаю, прямой эфир, пришел, конечно, меня смешно вырезали, я там как болванчик рот открыл, а сам ногами дергаю, ручками трясу, а сам при этом ничего не говорю, в то время, как он говорит, речь его обрезали. Ну, конечно, Арин права, не надо участвовать, не надо.
Ну, у меня немножко здесь другое мнение, потому что я вспоминаю, как была программа НТВшник, куда пригласили Никиту Михалкова, он там был главный герой, и вроде бы должен был участвовать Алексей Венедиктов, потому что по «Эхо Москвы» много говорилось об этом известном режиссере. Но Алексей отказался, мотивируя тем, что это не прямой эфир. Значит, я хочу сказать, что, опять же, если технологически так возможно, что на Дальний Восток это идет впрямую, и второй раз записывать для Москвы, с чего бы это, хотя действительно бывали случаи, когда на Дальний Восток идет, а на Москву не идет вообще, либо идет в подрезанном варианте, но в основном все-таки идет так, как надо, и Алексей здесь отказался, тогда я не понимаю, почему он согласился участвовать в программе у Соловьева. Он участвовал в одном из поединков, когда вот нужны были какие-то новые лица, вот пригласили Венедиктова, там тоже такая же система, там тоже сначала идет на Дальний Восток, потом сюда, и там, значит, он принял участие, там он согласился, поэтому, мне кажется, здесь некое лукавство, некое противоречие в позиции Венедиктова, но Арина может действовать, как ей хочется. Мне кажется, что если действительно это записывается вот на несколько дней вперед, тогда, да, надо думать, кому идти, а кому не идти, кому ты доверяешь, кому нет. Но если это идет на Дальний Восток в этот же день, и потом это идет в Москву, я думаю, это технологически оправдано.
Ладно, вот, да. На Дальний Восток можно. Да. Нет, может быть, она как раз и имела в виду, не имела в виду Дальний Восток.
Угу. А здесь если не оговаривается. Это записывается, и нет некого доверия к руководителям, к ведущей программе,
нет,
тогда
нет.
Совершенно понятно.
Совершенно понятно, согласны. Да. Хорошо, это первая часть программы у нас сейчас заканчивается. Я объявлю, что в 7 часов к Михаилу Соколову в гости придут важные люди и политики, и продолжат он обсуждение важных горячих тем. Вечером в 7 часов, а мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве половина второго, главные новости коротко. Россия требует от руководства Грузии гарантии неприменения силы против Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Цхинвали. Экспертное исследование смерти в московском СИЗО юристов фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского еще не завершены, сообщил сегодня Следственный комитет России. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. В Цумадинском районе Дагестана в ходе операции убиты двое боевиков. Один из убитых был опознан как один из лидеров боевиков Гаджияв Газиев. В Екатеринбурге число госпитализированных с отравлением курсантов Уральского института противопожарной службы МЧС превысило 90. Новые больные поступили в клинику в течение выходных. В центре Москвы активисты движения «Архнадзор» вновь блокировали строительную площадку, где сносят историческое здание, так называемый «Дом Кальбе». В Триполи в результате удара авиации НАТО повреждено несколько зданий на территории резиденции Муаммара Каддафи. По данным правительственных источников, пострадали 45 человек. Международная организация Human Rights Watch призвала США и ЕС ввести санкции против Сирии. В заявлении правозащитников отмечается, что власти этой страны несут ответственность за действия сил безопасности, открывших стрельбу по демонстрантам, требовавшим реформ. В Йемене не менее 10 демонстрантов пострадали в столкновениях с силами безопасности в городе Таэс к югу от столицы страны Санэ. Десятки тысяч людей вышли на демонстрацию с требованием немедленной отставки президента Йемена Али Абдаллы Салиха. В Нигерии свыше 500 человек стали жертвами погромов, организованных противниками Гудлака Джонатана, победившего на президентских выборах 16 апреля. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. В этой программе по понедельникам мы смотрим телевизор, ведет программу Елена Рыковцева. И посмотрели мы в этот раз с Александром Мельманом, обозревателем «Московского комсомольца», прямой эфир на канале «Россия», несколько выпусков, а также программа «ТВ-цех», новое ток-шоу на канале «ТВ-Ц». Александр, я прочитала смс-ку про Митрофанова или нет еще?
Нет, интересно.
Ага, господа, будьте серьезнее, Митрофанов – это клон Жириновского, только помоложе. Он предлагает все, что угодно, причем то, что он предлагает вчера, прям противоречит тому, что он сегодня. В свое время предлагал признать талибов, установить с ними дружественные отношения. Угу. Ну, я думаю, что Алексея Митрофанова зовут из тех же соображений, что и Жириновского, украсить эфир, сделать его живее.
Да.
Меня он раздражал. Вот в той программе, о которой вы говорите, он меня раздражал. Я считаю, что он слишком громко кричал, очень громко.
Это его стиль, да.
Да, а вот потом его пригласили на канал ТВЦ в новое шоу. Угу. Там другой формат, да. Там мирно сидят три ведущих и напротив трое гостей, и они тихо и спокойно обсуждают какую-то тему, какую тему мы еще вам потом сообщим. Позже это будет наш сюрприз.
Может, кто-то видел.
Сам расскажет. И вот они обсуждают какую-то тему, и там он был взвешенный, хороший, внятный. Ну, он очень разный, но цель того, что его зовут, та же, что и Жириновского.
Да.
Чтобы вы смотрели,
он уважаемый. Шоумен, и он умеет
зажигать.
Для того,
зажигать. Чтобы вы смотрели, да. Так, итак, переходим к выпуску, который мы очень одобрили с Александром. Оба выбор темы – это случай гибели человека у порога Института Вишневского. Этот человек, член партии «Справедливая Россия», приехал на съезд, молодой парень, 40 лет, умер. Друзья считают, что умер, потому что не оказали помощь. Все знают, я даже не буду рассказывать детали, мне кажется, уже наизусть все знают, в чем там было дело. Сердечный приступ, друзья ехали с ним в машине, ему стало плохо, рядом был Институт Вишневского, поэтому не вызвали скорость и решили, что быстрее человека отвезти в больницу, которая рядом, но охрана не пустила, говоря о том, что, прикрываясь ведомственными инструкциями, не пустила машину, тогда они попросили позовите хотя бы врача, врача не позвали, пришлось действительно вызывать скорую, ждать ее, за это время человек умер и так далее. И вот этому посвящено ток-шоу «Прямой эфир». Александр, скажите, пожалуйста, создалось ли у вас впечатление, что в ходе просмотра этой программы что-то в этой истории стало для вас понятнее?
Ну, все зависит, конечно, от ведущего, тех людей, которые там присутствуют. В данном случае, я еще раз говорю, что Михаил Зеленский был очень четок. Он вовремя прекращал давать слово тому, кому уже не нужно было давать. Он под эту динамичность, он как бы подкладывает эти уголья в этот огонь этого ток-шоу, в топку. И, скажем, в данном случае, если говорить о приглашенном, смотрите, там был директор Института Вишневского, который говорил как-то очень невнятно. Вроде бы был уверен в себе, но при этом оправдывался. И был Александр Хинштейн, к которому у меня сложные отношения, но, тем не менее, здесь он был очень жесток по-настоящему. И он, если говорить о ток-шоу в целом, он сделал это ток-шоу, потому что, когда вот бывает, знаете, вот он говорит, и вот приходит этот директор в студию, и зрители ему аплодируют, как они аплодируют всем, значит, он получается такой уже позитивный персонаж, тем более, пожалуйста, он не уходит от разговора, и вот он высказывает свою точку зрения, что была инструкция, которую он подписал, все нормально. Потом Хинштейн в стиле такого следователя начинает задавать ему довольно непростые вопросы. Тот теряется, но, значит, как-то держит еще себя. И потом, когда Хинштейн говорит, ну, вы сейчас вот так говорите, так самоуверенно, а в другом месте вы будете говорить уже по-другому, на вас уже завели следствие. И все. И человек прекращает, просто молчит. И это, мне кажется, очень такая кульминация была этой программы. Это очень точно, правильно? В данном случае я говорю о господине Хинштейне. Но и то, что как Зеленский все это этим манипулировал в лучшем смысле этого слова. Вот поэтому-то программа получилась, потому что она получилась остросоциально. Она, может быть, не пошла дальше по поводу того, что творится в министерстве.
Ну, вот не здесь... надо уже, ну куда? Да, давайте хотя бы с этим разберемся.
Хотя бы с этим. Но так... это получился такой частный случай, который очень жестко и правильно оценен. Но вот всегда я говорю, мне хочется всегда вот это послесловие.
Вот смотрите, да. Видите, как мы с вами замечательно посмотрели одну программу и тут же разошлись в каких-то оценках. Я считаю, что то, что Александр Хинштейн задавал вопросы вот этим прокурорским тоном, как раз и давало возможность директору института от них уходить под предлогом того, что мы сегодня не в кабинете следователя. Он как раз и уходил. Александр Хинштейн в течение всей программы задавал ему очень правильный и точный вопрос, но именно потому, что тон был такой отвратительный, немножко вот наскакивающий, у того был повод сказать, что мы сейчас пока еще не в кабинете следователя, вы со мной таким тоном не разговариваете. И только когда Александр наконец-то сбавил тон, он добился ответа на свой вопрос, а это ключевой вопрос программы. Доложила ли охрана кому-либо в институте о том, что у дверей умирает человек в машине? Вот вопрос был. И, к сожалению, ведущий как раз не смог выцепить ответ, потонул снова в каком-то шуме, а ответ был директора – нет. Эта охрана никому не сообщила, потому что сообщить было некому. Директора на месте не было, был какой-то его заместитель, который занимался еще какими-то делами, и вот тут бы докрутить эту цепочку, но, к сожалению, вот не докрутил ведущий, но уже очень-очень важная вещь была сделана. То есть, конечно, ни о каком оказании, кто там будет оказывать помощь, когда просто никто не знает в институте, что происходит. И до тех пор, пока туда не пришел милиционер и не привел врача оттуда, ничего бы и не менялось. Никому они не сказали.
Но, Лена, мы же поняли, что не работает система. В данном случае в конкретном институте, одном из самых известных в стране. Вот так сделано это все, что один человек... Если, понимаете, система хорошо работает тогда, когда руководителя нет, он может быть где угодно, в отпуске, на конференции международной, все, а система работает. Ну, понимаете, сейчас я уже даже не говорю о клятве Гиппократа. И вот, кстати, когда совершили эту провокацию по поводу клиники доктора Рошаля, да, наверное, правильно. И там якобы там с бабушкой стало плохо. Там тут же среагировали люди, тут же врачи побежали к этой машине. И это можно говорить о человеческих каких-то качествах. У кого-то они есть в большей степени, у кого-то в меньшей, хотя врач, в общем, не должен позволять себе так оценивать свою деятельность. Вот. А что касается... Вот, Лен, да, по акцентам вот таким логическим вы точно все это говорите, но... Вот ток-шоу, тема, оно и хорошо, и в том его и минус, что это, прежде всего, бьет на эмоцию. И когда Хинштейн, вот так, как представитель народа, может быть, это так сыграно хорошо, а может быть, это в чем-то так и есть, вот сказал, вот с ними надо только так и разговаривать, и показывать их вот в таком виде, и пусть они попробуют оправдаться.
С точки зрения ток-шоу, но с точки зрения вытрясти из него информацию, это неверное, конечно, неверный подход, потому что мне-то хочется все-таки понять и разобраться, что там произошло. Я хочу еще одобрить вот само решение приглашать сторонних журналистов, которые занимаются такими вещами, каналы России, потому что или не занимаются, но способны их оценить, потому что журналисты четче, чем политики, во-первых, задают вопросы, во-вторых, ставят акценты. Я считаю, что блестяще выступил в этой программе Алексей Пушков, ведущий канала ТВЦ, когда директор института Вишневского, ведь всю программу, вообще, к сожалению, я не знаю, может быть, он хороший специалист, но, конечно, с точки зрения просто обычной человеческой морали, там никакого раскаяния, абсолютно, никакого сожаления. Абсолютно. Он все время талдычил одно и то же. Этот человек был давным-давно мертв. В то время как скорая помощь, главный врач скорой помощи сказал, что мы можем ручаться только за полчаса, что он был мертв не менее чем полчаса. Да. Давным-давно это пока ваши домыслы, то есть он этого не говорит, ваши домыслы, давным-давно нельзя так сказать, потому что это будет только через полтора месяца известно после всех экспертиз, сколько времени. Но дело же не в этом. И вот Пушков просто схватил микрофон и криком кричал, что дело же не в этом. Какая разница? Даже если он был мертв там два часа или четыре, или вообще сутки, вы все равно должны выйти и убедиться в этом, да, договариваясь за него. Пули. То есть он очень хорошо поставил главный акцент. Не в этом дело. Хотя врач все время переводил стрелки вот сюда. Что, ну а что толку, вышли бы, не вышли? Ты все равно же умер уже 100 лет назад.
Ну, вот потом в программе «Центральное телевидение» очень четко показали вот эти кадры, когда умерший депутат, член «Справедливой России», он, когда еще был жив, вот за час до смерти они приходили в магазин, он покупал там себе ружье для охоты, он совершенно нормально себя чувствовал. Это было за час, то есть никаких двух часах нет и речи, что он за два часа еще до этого умер, да, то есть до часа, когда они приехали к Иосифу Вишневскому. То есть все это было показано в этой программе. А я еще хочу сказать вот о личностной журналистике, которой, честно говоря, мне иногда не хватает. Вот в программе Глеба Пьяных на НТВ, да, вот там девушка, корреспондент, она просто пришла в Институт Вишневского.
Программа «Максимум» называется.
Программа «Максимум». Угу. Она просто пришла в Институт Вишневского, просто вот микрофон подавала вот этому начальнику охраны. И просто спрашивала, а как ваша совесть теперь? Что? То есть она задавала ему прямые, четкие вопросы, которые часто, вот я говорю, мне не хватает ни в ток-шоу, ни в каких-то репортажах.
Ну,
а здесь это
ну,
было.
Что такое? Ну и как его совесть поживает? И что
нет,
он ей ответил?
Лен, мне не важно, что уже он ответил.
Нет,
мне
ну
важно...
а мне хоть расскажи, а мне интересно уже, и что он ей ответил на такой
ну, там
вопрос.
Он промолчал, и он что-то там начал договаривать. Мне
это
важно,
не дело,
что задается
нет,
такой вопрос.
Ну, какая, ну,
это очень важно. Это очень
она
важно.
Что, священник? Почему она должна задавать им вопросы
в о этой
совести? Как вам не стыдно?
Нет,
я приду, девочка с
НТВ
приходит
нормально.
Воспитывать охранник.
Мне кажется, это совершенно правильно. Здесь точно просто расставлен акцент. Здесь, понимаете, что с ними нянчиться, что с ними цацкаться, если вот так они поступают? Мне кажется, журналист просто должен отражать то, что думают
Александр,
люди.
Александр, это не профессионально.
Мне кажется, что это наоборот, профессионально. Я не согласен.
Мне кажется, что не дело журналиста воспитывать, а дело журналиста задавать ему точные, четкие вопросы, почему он поступил так, почему он не иначе выполнял. Выполнял ли он инструкцию, почему он ее не выполнил, а потом уже публика сделает выводы.
Это с одной стороны.
Совесть, не совесть,
она
ну,
так
что это?
Тоже, она так, такие вопросы да. тоже задавала. Но вот так, мне кажется, эмоционально и морально нужно также спрашивать в этой ситуации. Мне кажется, это было правильно.
Не согласна. Хорошо, вы так считаете, а я считаю, что
давайте спросим, может быть, наших
слушателей. Да, спросим
слушателей.
Напомню, да. что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Смотрим телевизор мы сегодня по понедельникам, а смотрим мы его с Александром Мельманом. И не все подряд смотрим, а ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия». И 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, плюс 7 903 743 2801, номер для СМС. Вот спрашиваем мы вас теперь с Александром, может ли журналист давить на совесть человека, с которым он разговаривает, упрекать его в чем-то, уличать, стучать
ну,
на него
что...
кулаком?
Нет, нет, ситуация однозначная, и здесь он расставляет правильно точки над «и», правильно акценты, и это... Я говорю, мне не хватает, вот, знаете, такая сверхобъективность иногда в журналистике. Вот это нельзя. В данном случае можно. Ну, пусть что
почему?
Скажут.
Ну, хорошо. Ну, что ну вы так скажут? Считаете. Хорошо,
да,
хорошо.
Да, да, да.
Хорошо.
И нужно.
Александр пишет, что телевизионщики сами безграмотные, поэтому им не нравится научная терминология. Ну, не то чтобы они безграмотные, но, наверное, действительно, перед тем, ну, надо готовиться к программе, надо очень хорошо понимать, что будет говориться в этих инструкциях, в этих заключениях. И, может быть, действительно, человеку кажется, что если я сам не понимаю, то другие тоже не поймут. Ну, может быть, они поэтому
нет,
проскакивают.
Нет, просто взгляд на аудиторию да. в это время, и конкретно аудиторию, которая действительно считается, что она просто не уловит эти смыслы.
У нас спрашивают у нас, зачем вообще охранники на входе в больницу? Это что, военный объект? Нет, это... Ну, это
всегда,
это
уже давно
всегда,
есть охранники
давно
в таких клиниках.
Давно
да,
охрана. Да, да. Они действительно не должны пропускать никакие чужие машины, но когда в машине человек, и когда им говорят, что человек умирает, но они по меньшей мере обязаны, конечно, вызвать дежурного. Но врача тут даже да. нет вопросов. Нам говорят о том, что вот-вот будет транслироваться свадьба принца Уильямса и мисс Миддлтон в прямом эфире. Я уже больше не могу, Александр. Это свадьба со всех... Слушайте, у нас, не знаю, мне кажется, что российское телевидение взялось обслуживать. Это какой-то информационный спонсор свадьбы, потому что все каналы полны, да. все информационные выпуски, программа «Время вчера». Я уже просто выключу, я не могу
а
больше.
Потому что на Первом канале будет действительно прямой эфир, и посвященный там этому документальный фильм. Это хороший информационный повод для сегодня. Сегодняшнего мейнстрима информационно-телевизионного. И поэтому это будет обслуживаться по полной программе.
Ужас.
Это и у кого
да.
есть эксклюзив
да.
на это, тот и победил.
Причем у самих-то да. англичан там понятно, не всегда принцев они своих продавали в хорошем с точки зрения. Да. Вот это действительно их то, чем можно хвастаться, гордиться и всегда вызывает интерес. Но почему это такой интерес у этих каналов вызывает? Давайте мы с вами все-таки для того, чтобы не обмануть ожидания аудитории, расскажем о новом телевизионном шоу канала ТВЦ. Вот, пожалуйста, ваше впечатление. Три журналиста очень хороших. Леонид Млечин, главный из них. Молодой...
Старший,
да, смотрящий. Молодой Никита Белоголовцев, это сын Сергея Белоголовцева из ОСП-студии знаменитой. Аврора, ведущая утренних эфиров, приглашают троих гостей также и обсуждают некую актуальную тему. Причем они используют немножко ход, который используется на радио «Эхо Москвы», когда они берут, например, вот на «Эхе» есть итоговая программа, и они всех своих гостей до этого, которые были в самых разных эфирах, спрашивают, задают им один и тот же вопрос, и потом на итоговую тему включают их ответы. Здесь также, здесь дается тема, и они берут кусочки из программ, которые выходили на ТВЦ, где гости отвечали на похожую тему, и включают их в этот эфир.
Ну, Лен, здесь я...
Ну, расскажите уже
тему. Я добавлю просто вот по поводу того, что вы сказали. Там на «Эхо Москвы» как раз мне не хватает другого мнения. Там действительно эти люди, которые выступают уже всю неделю, и потом они еще чего-то еще говорят. Здесь это понятно, что даже логически это такая некая квинтэссенция, да, самый пиар. Ну, наверное, он должен быть. Если сам себя не похвалишь, кто тебя похвалит? И поэтому действительно идут цитаты из разных передач канала ТВ-центр. Наверное, в чем-то это очень правильно. Ну, а если говорить о самой программе...
Да, вот может, первый выпуск... Я начну. Тема главная... Главная тема, которая показалась самой важной и актуальной для канала ТВЦ.
Ну, не до этого какая-то была вне программы.
Для выхода вне программы не видели. Да. Вот первый актуальный, который уже был объявлен как новый. Почему мы стали меньше любить друг друга? То есть, почему люди стали меньше заниматься сексом?
Ну, сначала это выявлялось как демографическая проблема. То есть, вроде бы важная социальность. Сначала первое слово, а потом уже перешло все на секс.
Какое-то первое слово было про социальное.
Первым Млечин говорил, что у нас стало просто меньше, нас становится меньше, проблема демографическая. А чего? И вот дальше вот и пошла эта цепочка.
Да.
Пришло все к сексуальным вещам. Да.
Почему люди стали меньше заниматься сексом? Час эфира. При том, что почему они стали меньше этим заниматься, было решено в первые две минуты, потому что первая же врач сказала, да устают просто, да приходит он с работы, какой секс. И вот час они несчастны, я считаю, я поражаюсь таланту и творческой выдумке канала ТВЦ, который высасывал из всех своих пальцев, из всех своих эфиров за всю неделю какие-то кусочки. Причем один кусочек меня просто тронул до слез, когда Дмитрий Губин в программе «Временно доступен» спросил: Алла Борисовна, я вам сейчас такой вопрос задам, я такой задам вопрос, вы меня не обидитесь, ну такой. Она уже напряглась, и я напряглась, думаю, неужели он спросит про ее отношения с Максимом Галкиным, с этой точки зрения. Нет, он сказал: Алла Борисовна, а вы догадывались, что все мужчины, которые видели вас, всегда вас хотели? Она говорит: да, я догадывалась.
И, ну, 90%.
Дальше, конечно. 90%. А 10 человек, значит, только 10%, мол, не хотел, 90%
хотел. Тоже хотели.
Да. То есть этот тоже был включен в кусочек в программу. Ну, вы считаете, раскрыли тему так, как, в общем-то?
Лен, ну, мне кажется, что я вообще, честно говоря, ожидал, что это тоже будет такое социальное ток-шоу, что вот новое ток-шоу, новый мэр, и теперь мы будем говорить о проблемах Москвы. В данном случае есть такой очень хороший уже термин «секс в большом городе». Да? Вот это очень получается... Понимаете, они заявили вот что. Да, есть социальные проблемы, но все, что не возьми, тоже может быть социальным. И секс может быть социальным. Давайте его раскроем с разных сторон. Вообще нет запретных тем. И, скажем, о такой проблеме, как секс, можно говорить не пошло. И они говорили, вот вы упомянули Митрофанову, согласен. И вот они говорили достойно,
хорошо,
не
говорили,
пошло.
Да.
Это была тема, которую обсуждали с разных сторон. Другое дело, ну,
то как сказать... просто немного, вот разные двое обчелся.
Ну, может быть. Просто вот первая такая заявка, начиная с секса, может, пожалуйста, дорогие друзья, сейчас вот следующая будет передача «Миллиард». У нас больше всех миллиардеров в мире. И, наверное, если это покопать глубоко, почему? Получится у них, не знаю, нет. Посмотрим. Но говорить о чем угодно. Вопрос как? Вот как мне показалось, что среди, скажем, тройки ведущих, больше всех мне понравилась Аврора. Как ни странно, она была самой адекватной. Она говорила, мне кажется, наиболее логично. Никита Белоголовцев был такой мальчик, который добавлял какие-то реплики, такой немножко отвязный.
Ну, молодой, вот, который сказал, что вообще системный. Не проблема,
да,
этого
него
поколения.
Это не проблема для, да, каких охот. Да. Леонид Млечин, как такой опытный ведущий, он все это разруливал, но иногда, мне кажется, он заходил, ну, несколько за грань, когда они, ну, это не они, правда, обнародовали вот эту телефонный разговор между принцем Чарльзом и его Камиллой Паркер Бойс, которая все это послушала английская разведка, а потом она это дала. Ну, у них это дала. Теперь мы должны это все послушать. Замечательно. Потом по поводу человека, похожего на Скуратова, господин Млечин сказал, что он рад за него, что он получил удовольствие. Если это была такая ирония, дай бог. Но, в принципе, опять же, ну, это было вообще серьезно. Было вот с тем, мне кажется, об этом либо не говорить, либо говорить как-то посерьезнее. Потому что если все упирается в секс, ну, может быть, вся политика, наверное, она, если мы читаем Фрейда, мы, наверное, будем из этого исходить. То есть мне показалось это достаточно интересно, но недостаточно. Ну, то есть это достаточно недостаточно. Просто, как сказать, сама тема, ну, она достаточно, она локальна. Выйти за какие-то рамки и приблизиться к какой-то социальный момент, мне кажется, я этого не почувствовал. Может быть, потом они разгонятся, это будет лучше. Вообще на ТВ-центре есть такая проблема с ток-шоу, потому что тот же Никита Белоголовцев был одним из ведущих такого серьезного, политического, динамичного, молодежного шоу, в котором участвовали разные люди, и оппозиционные тоже, оно так уходило в ночь. Это было довольно интересно. Прикрыли, по каким причинам, неизвестно. Была программа «Скандальная жизнь» с Ольгой Б., Ольгой Бакушинской, которая шла в прайм-тайм, о которой много говорили, был такой хороший отзвук этого всего. И теперь она, эта программа выходит там днем. И это, значит, просто убили передачу. Она была очень жестко социальная. И Бакушинская там была очень оригинальна. Она нашла свою какую-то маску. И Первый канал, кстати, это все у нее перенял, сделал программу ЖКХ, Елену Проклову, и поставил, это нормально. Но когда из прайм-тайма передача уходит вот в это время, это явное понижение. Значит, наверное, Бакушинская здесь как-то была слишком остра в этом.
Вот, понимаете? Один мой коллега, когда услышал тему программы ТВ-цех, вот этой передачи, сказал, что он вспомнил анекдот. Я его не знала. Я расскажу, может быть, все его слышали. Мне понравилось, действительно, пересекается тема программы, что изобрели прибор сексометр, который, с которым летали над всем миром и замеряли уровень сексуальности в разных странах, в разных городах. Это была такая делегация из нескольких ученых. В Нью-Йорке он показывал над Нью-Йорком 6 баллов, над Парижем 8, по 10-бальной шкале. Когда подлетели в Москве, сексометр начал стремиться к нулю. И тогда российский специалист сказал: вы знаете, а давайте слетаем в Подмосковье. И вот они подлетают к Подмосковью, 10 баллов. И наш российский специалист говорит: ну, я знал, что пионерлагеря не подведут. Вот когда говорил Никита Белоголовцев, как раз я об этом подумала, что Никита Белоголовцев сказал, что нас это пока не касается. Вы можете, дедушки, бабушки, обсуждать, конечно, свои проблемы там с сексом, но мы пока не про это.
Здесь был каким-то пионером, действительно. Действительно, вот Никита, ну, мне жалко, потому что то ток-шоу вел очень по-серьезному, а здесь вот такой пока мальчик.
Если говорить совсем-совсем всерьез, то действительно лакмусовой бумажкой будет следующий выпуск. Почему? Потому что сегодня Леонид Млечин выступил в газете «В Московский комсомолец» с очень сильным текстом, который касается ровно миллиардеров российских, чиновников, которые вывозят своих детей и жен за границу, служат при этом прекрасно российской власти, набивают карманы, пугают всех ужасами Запада, сами прекрасно понимают, что лучше всего им будет житься на Западе, делают все, чтобы там оставить все свои тылы. И говорит Леонид Млечин о том, что самое страшное, что нас-то они бросят вот здесь, а сами будут там. Очень жесткий текст, очень социальный. Если эта мысль появится вот в этой программе «Миллиардеры», тогда да, тогда это серьезно. Если нет, значит, им просто зачем-то открыли новое ток-шоу.
Ну да, это зависит от контекста, зависит от руководства, зависит от конъюнктуры. Здесь где-то можно говорить, как, знаете, приходят люди на ваше радио, на соседнее радио, говорят так свободно, а потом в своем эфире где, куда все девается. Посмотрим, как это будет на канале ТВ-центр. Это такая действительно лакмусовая бумажка сегодняшнего состояния канала ТВ-центр вот в связи со сменой руководства, ну, не руководства, а надруководства. Насколько можно будет говорить на какие-то важные, серьезные, социальные, обобщающие темы, в том числе и политические, конечно.
Пишет нам Александр, что бесполезно давить на совесть. Бедный Евгений из Воронежа ждал, не дождался. Извините, пожалуйста, Евгений. Бесполезно давить на совесть, если ее нет. Совесть бывает там, где есть страх перед Богом, любви и так далее. Ну, да, наверное, бесполезно, конечно. Ну и вообще, мы-то о другом спорили с Александром. Я-то считаю, что это не дело журналиста, тем более, который работает как репортер, приходить и давить на совесть. Нет, он должен давить на информацию. А потом уже аналитики, обозреватели, в конце концов, делают какие-то свои уже выводы по итогам всех этих историй.
Я ставлю при своём. Мне важна эмоция была ту, которую мне дала вот эта журналистка. Да.
Вы перед началом программы сказали, Александр, когда мы с вами пытались подбить итог, сколько уже ток-шоу-то развелось на каналах, вы сказали, что есть хорошие ток-шоу на канале НТВ, которые вам нравятся, которые вы бы рекомендовали нашей аудитории как серьезное, как аналитическое и достаточно глубокое. Я его не видела, поэтому вам слово.
Ну, последнее мое слово. Ну, может быть, еще не последнее, еще слушатели что-то скажут. А вот программа «Последнее слово» на канале НТВ. Это ведет Павел Силин, журналист из Беларуси, он был корреспондентом НТВ в Беларуси. В общем, там подпадал под какие-то санкции господина Лукашенко и людей из его окружения. Вот теперь он в Москве. Мне кажется, он делает это очень профессионально. Как раз он тоже, одна из предыдущих его программ была посвящена людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но он также это сделал, ну, как сказать, там все атрибуты настоящего ток-шоу, настоящего разговора и управления вот Силиным всего этого базара, если бы это мог бы быть базар, если бы не господин Силин. То есть все смысловые какие-то вещи были прочтены. Хотя мне казалось, это немножечко было за гранью, потому что начинал он с дела Магнитского. Но он продолжает все это. Да, он иногда может уйти вот в такие вещи, но, пожалуйста, предпоследняя его тема была это дедовщина в армии. Это тоже очень жестко, очень точно. И все это благодаря ведущему и благодаря тем гостям. И там многое вскрывается. Там вот нет этой лакировки. И вот то, что показали вчера, а это уже совсем другое, в памяти Михаила Казакова, вот они сделали это сразу. И ну, настолько точные слова были найдены, и настолько Силин показал, что он очень хорошо понимает и знает, о ком идет речь. А это тоже очень важно. Да? Ведущие просто становятся не на высоте положения. Они просто хотят какие-то вот вещи совершенно не связанные еще в такой момент с этим человеком вскрыть. А здесь все было вот очень важно по такту, по этике. И это просто ну, невозможно было пропустить. И это вот очень хорошо это делает Силин. Я сейчас говорю, что на НТВ, в связи с тем, что цензуры несколько меньше, чем на других каналах, это можно делать более остро, чем и пользуются многие журналисты и ведущие этого канала.
Александр, в заключение я бы хотела, может быть, вы меня не поддержите, но я бы хотела обратиться с пожеланием к каналу России. Ну, прекратите уродовать своих ведущих. Ну, зачем на голову этого несчастного Михаила Зеленского выливают столько лака? Вот ему лакирует этот чубчик, ему поднимают чубчик, залакировывают. Александр, ну, посмотрите, вокруг него сидит 10 мужчин, и у всех у них нормальные стрижки, лысины человеческие, даже если они и потеют. Но зачем этот чубчик лакированный-то одному ему?
Я не заметил. Я не знаю.
Не заметил.
Мне больше важно, ну, тогда что за образ лепит из господина Зеленского, и постепенно я вижу, как вот выходит какой-то новый человек, вот не такой вшивый интеллигенте, как бы он был в первых программах, который боится даже сказать свое слово, боится остановить каких-то слишком громко говорящих людей не по теме. Нет, теперь он это делает, это молодец. И я вижу, что человек растет, и дай ему Бог, посмотрим, что будет дальше.
Ну да, не вшивый интеллигентик, а залакированный интеллигентик.
Пусть будет так.
Мы завершим на этом обсуждение ток-шоу, новых ток-шоу на каналах России и ТВЦ с Александром Мельманом, обозревателем «Московского комсомольца». Ему хотелось еще поговорить, но, Александр, будут поводы. Но уже не получается, к сожалению. Тем более, что у нас вообще-то сегодня проблемы со связью, я вам скажу. По секрету, они начались еще в пятницу и пока, видите, продолжаются. Хотя бы пейджер почитали, уже хорошо. И через несколько минут, секунд даже, вы послушаете программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». А я с вами прощаюсь. Это была программа «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Русские язычники в Европейском суде.
Комментарии экспертов.
Экономист Лариса Буракова. Почему у Грузии получилось?
Право автора.
Право автора Виктор Шендерович. Зачем открылся мавзолей?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».